подкасты Радио Свабода.
Вітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами Дмітрий Гурневіч. Сёння наша гостя Аліса Рыжачэнка, эканамічная экспертка. Прывітання, Аліса.
Прывітання.
Але сёння мы з вами размаўляем у іншай пастасі. Вас днямі прызначылі на пасаду прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях эканомікі і фінансаў. Гэта пасада была вакантная некалькі гадоў. Скажыце, вот вы выступалі ў ролі эканамічнага эксперта, так? Мы ведаем, што вы маеце адукацыю, вы працавалі з бізнесам. Навошта вам спатрэбілася беларуская палітыка?
Ну, во-первых, я имею политические амбиции. Во-вторых, все, что я делала с 2020 года, моя деятельность в качестве активистки, волонтерки, в последующем в качестве эксперта, работа с медиа, наверное, это назначение, это логическое продолжение всей моей деятельности во благо белорусского общества.
Что бы вы хотели унести нового у кабинет с этими идеями?
Тут важно отметить, что действительно демократическими силами уже ведется разработка различных реформ, стратегий, но это все разрознено. Я человек с экспертного сообщества, у меня есть хорошие и устойчивые контакты с экспертами, и я свою задачу в первую очередь вижу объединить те научные практики, которые уже имеются, те разработки, которые уже имеются, и предложить наилучший вариант для будущей Беларуси. Наилучший вариант реформ, наилучший вариант экономической стратегии безопасности и в том числе привнести новые какие-то идеи, да, с моей стороны, как я вижу, для того, чтобы белорусское общество жило лучше и более стабильно.
Ведаце, гэта пасада параўноўваецца з міністрам, бо міністэркай эканомікі. Зразумела, што няма паўнавартаснага ўраду, таму што няма дзяржавы ў такога ўраду. Але тым не менш, вот калі вот вы б гаварылі пра то, што вы хацелі змяніць самае галоўнае беларускай эканоміцы, што гэта было?
Ну, да, одним пунктом сложно ответить, но, конечно же, это либерализация рынка, это отмена директивного планирования, реструктуризация госсектора, реформирование госсектора, в том числе приватизация предприятий, но с социальной амортизацией, с социальной поддержкой адресной людей. Не так, что эта приватизация будет проходить в режиме олигархата, да, как это происходило в Украине или в России. Это реформы налоговые, это снижение регуляторной функции государства в отношении малого и среднего предпринимательства, это энергетическая безопасность от России и свободный энергетический рынок. Тут множество пунктов, угу, которые бы я хотела бы изменить, но самое главное, мы должны идти в ногу со временем, экономика Беларуси должна развиваться, и на сегодняшний день я вижу это развитие в сторону евроинтеграции. Вот внедрение тех стандартов и норм, которые есть в Европейском Союзе, в белорусскую экономику, в том числе и в законодательстве по защите прав собственности, по защите прав инвесторов там, и инвестиций. Вот эти действия должны быть приведены, скажем так, в белорусской экономике.
Ну, давайте поговорим про одно. Вы сказали про приватизацию. Александр Лукашенко, коли хочет пополохать белорусов оппозиция, и он каже, вот они придут, проведут приватизацию. Вы стратите место працы, где вы зараз працуете. Махчима, не все белорусские заводы саправды эффективные, але принамсе, ну, есть некая социальная справедливость, как он называет ее. Что есть минимальная там заработная, ну, вот не минимальная, часом средняя на таких заводах. Але можна карміць сям'ю, развіваецца мясцовасць, там града, як это называется, града ствараючая, так, это горадаствараючыя прадпрыемствы. І калі іх не будзе, то што будзе? Вот што вы адкажаце людзям, которые вераць Лукашэнку ў гэтым?
Во-первых, Лукашенко уже этим не пугает. Он официально тоже заявляет, и его пропагандисты по госканалам говорят о том, что предприятия, которые убыточные, их нужно закрывать, что хватит их кормить из госбюджета. То есть даже госпропаганда уже об этом говорит. То, что сохраняются эти предприятия и работают неэффективно, это не дает никакого развития ни региону, ни людям, которые работают на этих предприятиях. А наоборот, происходит стагнация, потому что предприятие работает на склад, люди не могут могут увеличивать производительность труда и не могут зарабатывать больше, не могут развивать свои навыки. Конечно, приватизация не должна происходить так, что предприятия приватизировали, закрыли, выкинули людей и сделали что-то из этого предприятия новое. Приватизация должна происходить с социальной амортизацией. Это значит, что должны быть разработаны меры, механизмы конкретные по поддержке людей и предоставлена альтернатива людям по выбору новой профессии либо выбору нового рабочего места, если действительно стоит вопрос о закрытии предприятия. Ни в коем случае нельзя проводить приватизацию и выкидывать людей на улицу. В этом нет никакого экономического смысла. Люди должны быть задействованы в экономике, и людям должна быть предоставлена альтернатива, где они могут получить новую профессию, либо где они могут работать по уже существующей профессии в рамках тех предприятий, которые остаются и будут работать. Кроме этого, нужно помнить, что приватизация – это не всегда плохо, потому что приватизация позволяет привлечь инвестиции частные в компанию, которые приводят к развитию предприятия. Поэтому надо работать с мнением общественности в этом вопросе и давать людям гарантии.
Ну, але вот у Беларуси так само, поводле статистики, вельми шмат, в принципе, приватного сектора, приватного бизнеса, некоторые люди нават здивляются, коли там доходит до 40%, здається, у некоторых выпадках, принамсі, это было... Коли Беларусь 40% приватной власності, маю на увазі, там і бізнес випрацовує ці гроші, так може це не так кепсько? Беларусь ніяка не соціалістична країна, даремно критикують за це. У чим тут проблема?
Проблема в другом. Проблема в тому, що стратегічні отрасли займають госсектор. И это раз. Второе, то, что действительно много частного бизнеса в Беларуси, это замечательно, но существующие вертикали власти с коррупционной системой этот бизнес не может развиваться в полной мере, не имеет доступа к технологиям, не может привлекать дополнительные инвестиции для развития своего бизнеса. Фактически бизнес развивается только тот, который платит откаты, да, идет на уступки чиновникам, играет по их правилам, и это фактически не развитие, а, скажем так, такое феодальное владение, да, каким-то предприятием, и в любой момент ты можешь его лишиться. Либо когда ты достигаешь какого-то определенного уровня развития в своем бизнесе, к тебе обязательно приходят с какими-то проверками, шантажом, что тебя закроют, у тебя заберут бизнес, и ты вынужден платить. То есть так не должно работать. Частный бизнес – это основа развития любой экономики, любого государства. И именно на частном бизнесе должна базироваться это развитие. Но невозможно выстроить классный бизнес, невозможно привлекать инвестиции для его развития в стране, где нету никаких законов, где не работают никакие законы.
Ну, а для вас існує ніяка країна, яка вот, з'являється узором нормального економічного життя, натурально релевантна до ніяких білоруських реаліїв, яка здолела з такої діри ями, якою була Білорусь у Совєтському Союзі наприкінці, коли був велізарний кризис в СССР, і яка піднялася, і ви сказали, о, вау, це добрий приклад.
Тут сложно назвать одну страну, да, мы можем говорить о всех балтийских странах, которые входили раньше в Советский Союз, и старт условно у нас был одинаковый в 90-е годы, и мы можем посмотреть сейчас и на Эстонию, и на Латвию. Какая доля экспорта у них высокотехнологичных услуг? По сравнению с Белоруссией, то есть это небо и земля, это абсолютно несравнимые цифры. Можно посмотреть на какие...
Я вас перебью одразу, потому что на пропагандистских каналах Литву и Латвию, Эстонию уже в меньшей степени, завсёды представляются как страны, которым ничего не удалось, что оттуль бежит населенство. Ну, там реально скорочение великое населенство, но по разных причинам, потому что люди просто могут переезжать, они меняют место жительства, где-то працуют, где зарабатывают лучше, в Лондоне, в Ирландии. И что это не страны, которые достигнули такого уровня жизни, как Швеция.
Понятно, что это не такие страны, как Швеция, да, но в любом случае надо смотреть на эффективность их экономики. Может быть, у них меньше предприятий, да, предприятия, многие у них закрылись, да, после там вступления в ЕС и так далее, но их экономика стала более технологичной, их экономика строится на оказании услуг, а не на производстве тракторов, они занимаются цифровизацией своей экономики, и это очень важно. Мы можем смотреть на Польшу, для меня отличный пример Австрия, в том числе, которая по размерам, по количеству населения такая же, как Беларусь. Она так же, как и Беларусь, имеет сильного соседа в виде Германии, где люди говорят на таком же языке, да, если сравнивать Беларусь и Россию. Но при этом экономика Австрии абсолютно независима и тоже базируется как раз-таки на оказании высокотехнологичных услуг и высокотехнологичном производстве. И эти примеры показывают, что страны с таким же потенциалом, как Беларусь, могут развиваться, и они это уже делают. И тут не нужно придумывать велосипед, есть конкретные механизмы, которые приводят к такому развитию, а именно это позволит частному бизнесу развиваться внутри страны.
Ваш коллега, вы так само по экономической аналитике, Алиса Ляхновича, которая дарается Светлана Тихановская, так само пытание к реформе, он недавно в интервью сказал, что Беларусь, ну, самая бедная краіны Европы статыстычна паводле вот ягоных аналізу. Скажыце, за колькі часу, якім чынам можна пераскочыць у вышэйшую лігу такой краіны, як Беларусь?
Все зависит от того, насколько быстро мы будем принимать реформы экономические и какое направление развития мы выберем. Если Беларусь пойдет по пути европейской интеграции и получит поддержку международных партнеров, то этот процесс будет идти намного быстрее. Тут еще многое зависит от политических акторов и от их решимости, потому что экономические реформы ни в одной стране не принимались позитивно большинством так. населения. Да? Люди всегда сопротивляются, это абсолютно объяснимо страхами там, потери работы, потери экономической стабильности. И тут важно работать с мнением людей, объяснять, показывать альтернативы, показывать, как развивались другие страны, то есть на конкретных примерах и предлагать конкретные механизмы, да, чтобы обеспечить людям вот эту перемену в сознании того, что необходимы экономические реформы.
Так, ну, але калі вы людям кажете про то, что мы будем проводить реформы, вам, мы кажем широ, что вам будет тяжко несколько годов, покольки это час перемена у разных. Ну, не шмат кому захочется тяжко жить пару годов, потому что это и так какое короткое. Именно это тому вельми шмат людей выбирают белорусскую стабильность. Ну, принамсі, ранее не голосовали за Лукашенко, теперь так уже не назирается такого. Як можно вогуле пераканать? Ну, не будет грошей, не будет заробков. Будем горш есть, горш опранаться. Якая у людей мотивация повинна быть, каб это терпеть?
Дело в том, что то, что в Беларуси есть экономическая стабильность, это иллюзия, ее нету. Работают сейчас предприятия, только которые производят что-то для ВПК российского. Люди, которые живут в регионах, работают на тех градообразующих предприятиях, они имеют зарплату 800 рублей и 1000 рублей, на которую они не могут содержать свои семьи. Люди знают, что в Беларуси нет никакой экономической стабильности, и это все иллюзия. Поэтому тут вопрос не в том, что нам придется несколько лет побыть в тяжелом экономическом состоянии. Нет, тут вопрос в том, что если мы не предпримем меры по принятию экономических реформ и не будем ничего менять, то это состояние будет длиться еще десятилетиями. И мы будем просто-напросто терять своих людей, потому что люди будут уезжать. Стоит напомнить, что за последних 5 лет у нас 500 000 человек уехало из Беларуси. И они уехали не потому, что все так стабильно в Беларуси и хорошо. Они уехали, потому что не видят будущего. Молодежь стремится уезжать за границу, получать образование, потому что тоже не видит будущего внутри Беларуси. Невозможно развиваться в тюрьме. Страна должна быть свободной. И когда говорят о том, что вот нам будет тяжело жить, оно не будет так тяжело, как, допустим, было в прибалтийских странах после распада Советского Союза, потому что старт уже совершенно другой, сейчас другое время. Кроме этого, опять же, тут вопрос, кто будет поддерживать нас, да, в каком направлении мы будем идти. Если мы будем двигаться в сторону европейской интеграции, то мы можем рассчитывать на поддержку Европейского Союза. И сейчас уже демократические силы работают над тем, чтобы подписывать меморандумы, дорожные карты о необходимой поддержке финансовой Беларуси в переходный период.
Вы, Дарья, сейчас сгадали про то, что вы прихильница дороги Беларуси у Европейский Союз. И снова же улады вельми часто полохают с Европейским Союзом, что коли мы туда пойдем, мы не будем здольны конкурировать з їх прадприємствами, не бути конкурентно здольними на їх ринку, тому що зовсім інша вагова категорія у многих речах, а один ринок, який прийме білоруську продукцію, гэта, умовно кажучи, Росія, були Советський Союз.
В реальності же все совершенно по-другому. Во-первых, да, я представляю себе Беларусь как европейскую страну, демократическую страну, и тут вопрос не в том, что нам нужно вступать в Европейский Союз, а в том, что мы и есть европейцы, белорусы сами по себе и есть европейцы. И учитывая то, что Беларусь маленькая страна, у нас нету собственных природных ресурсов, у нас нету на сегодняшний день экономической независимости для того, чтобы оставаться нейтральной страной или быть какой-то Швейцарией, да, у нас нету просто на это возможности. Нам нужно выбирать путь. Путь в сторону России, он был уже сделан, да, и выбран. И к чему мы пришли? Мы пришли к полной зависимости от России, мы пришли к тому, что предприятия, которые работали в Советском Союзе, остаются до сих пор и работают абсолютно неэффективно, являются убыточными, и в экономике столько структурных проблем, которые нужно решать, и они накапливаются с годами, они решаются. И мы видели, какое огромное количество средств было вложено в различные модернизации, но это все не работает в формате, когда мы выбираем путь в сторону России. Поэтому настала пора, когда нужно делать другой совершенно выбор в сторону европейской интеграции. И на сегодняшний день я не вижу другого пути, который привел бы к экономическому развитию. И при этом это не только мое мнение, это мнение и других экономических экспертов. И на сегодняшний день даже российский рынок, он не спасет белорусскую экономику, потому что на российском рынке есть Китай, который для нас является, для белорусской продукции, создает такую конкуренцию, что Беларусь уже не выигрывает на российском рынке.
Але уявите себе, что сегодня доля России у замежным гандле Беларуси складая амаль что 70%. Вот недавно министр замежного гандля Женков про это говорил. И вот как можно перебудовать это все на Захад, скажем, какими махчимостями, або как будто не было болюще для экономики, но это выглядит просто нереально.
Дело в том, что выбор европейской интеграции, это он не означает прекращение всех контактов с Россией. Он не означает прекращение торговли с Россией. Даже сегодня происходит торговля между Польшей и Россией, да, между разными европейскими странами. А выбор Европейского Союза – это не закрытие и железный занавес от России. Это выбор стандартов и норм, которые позволяют улучшить жизнь белорусов. Никто не говорит о прекращении экономического взаимодействия с Россией в той мере, которая будет позволять Беларуси оставаться независимой. Никто не говорит, что с Россией перестанут торговать. Это и не нужно, да? Просто нужно иметь еще шанс для того, чтобы развивать экономику благодаря в том числе и ресурсам Европейского Союза, их технологиям, их опыту, знаниям. И только выбрав сторону евроинтеграции, мы можем иметь доступ к этому.
Скажите, а какие вы бачите причины, как, например, замежные державы, поспеховые, инвестовали в Беларуси?
Тут вопрос не причины, а вопрос условий. Если внутри страны будет стабильная политическая ситуация, будут понятные правила игры, будет защита на законодательном уровне инвестиций и прав собственности, то инвестиции придут.
Вы думаете, они устанут выратовать некую белорусскую экономику? Будут? Ну, в Беларусь приходили некие буйные компании, у разные годы продавали, за прошлые годы съехали после полномасштабного вырывания России в Украину. Тем может это быть руховиком для некого штуршку белорусской экономики?
Конечно. За счет иностранных инвестиций может развиваться экономика. И без них невозможно это развитие. Никто, никакая страна экономически не развивалась вот только за счет своих ресурсов. Как раз-таки привлечение иностранных инвестиций приводит к развитию экономики, к развитию бизнеса, к его масштабированию. И именно это позволит развивать экономику.
А и что вы откажете тем людям, которые кажут, что приходят замежные компании, будуют там свои заводы, белорусские закрываются, в вынику отрымливается, что все переходит у замежные руки. По великим рахунку держава не устанет не то, что контролировать, или неяк вот забеспечивать, гарантовать людям полную стабильность, потому что это залежит все от решения людей у инших краинах, бизнеса, там, совету директоров.
Тут, конечно, очень такой очень острый вопрос, который требует серьезного законодательства, которое будет балансировать эту ситуацию, да, которое будет защищать интересы и белорусского бизнеса, и защищать интересы, в том числе иностранного бизнеса. И создавать вот этот баланс, когда мы действительно не приходим к тому, что иностранные компании вытесняют белорусские компании, которые могут существовать успешно и развиваться. Но тут вопрос скорее не ко мне, а к тем людям, кто будет проводить законодательные реформы. Но это все должно быть в совокупности, да, эти изменения происходить.
Да, еще вот вы сказали про европейскую интеграцию. Беларусь – сельская господарка, но лечится, и она уже меньше, конечно, выпрацовывая валовый внутренний продукт, чем ранее, але, тем не меньше, это лечится моцный бок. Ну, все так лечится в Беларуси, так, белорусская молочка, мясо. И вот уявите себе, коли Евросоюз дозволил певный час украинцам поставлять свое збожжа на рынке Евросоюза, позднее начались протесты Евросоюза, потому что украинское збожжа тоннейшее. Ну, просто это для многих это банкротство означало в Евросоюзе фермеров. Какие у них причины открывать рынок, например, на белорусскую сельскую продукцию, коли так само она датуется держава, и она, в принципе, будет тоннейшая в Европейском Союзе?
У них никаких причин нету. Причины есть у нас. Нам нужно стремиться к этому для того, чтобы иметь возможность торговать на этом рынке. Это рынок в 450 миллионов человек. И это самый маржинальный для Беларуси рынок. Поэтому наша задача сделать все, чтобы Европейский Союз был в этом заинтересован. Тут нельзя говорить, какие у них могут быть причины. Мы должны создать эти причины. Мы должны показать качеством, соблюдением стандартов европейских норм того, что мы можем производить конкурентоспособную продукцию на их рынке.
Алиса, апошнее питание. Вы в интервью нашей Ниве сказали про то, что, в принципе, не отмывались под посадой министра экономики Беларуси. А какое было гипотетично ваше первое решение? Або вогуле первое то, что вы сделали, зашедши в кабинет?
Очень интересный вопрос.
Чисто гипотетично, але хочем зрозуметь напрямок вашей думки и ваших идей.
Для начала вообще я вижу первым шагом это аудит полный госсектора, потому что на сегодняшний день, находясь за границей, с закрытой статистикой официальной, в фальсификации этой стат-данными, невозможно понять и даже представить себе масштаб проблемы. И, конечно, первым шагом это аудит и, возможно, даже международный аудит всего госсектора на предмет того, как функционируют предприятия и могут ли они дальше функционировать, и что необходимо для того, чтобы они либо остались, либо были модернизированы. Поэтому, наверное, это было бы первым шагом для того, чтобы понимать масштабы проблем.
Дякую, великий Алиса. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моей гостью была Алиса Рыжиченко, представница объединенного переходного кабинета у питаниях экономики и финансов. А для вас у Варшаве с конференции «Новая Беларусь» працавал я, Дмитрий Гриневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.